Прочь.
1 миллион, да, 1 миллион. На 1 миллион я буду прочь дать. Один миллион.
Прочь.
1 миллион, дайте, когда 1 миллион, дайте, у тебя их много миллиончик. Где же 1 миллион? У него немного миллионов. Он меня разберет. Я прошу, у него 1 миллион. Где же уже полчаса я хожу за ним. Прошу, 1 миллион, нахал
несчастный. Куда ее?
Давай сюда.
Подвинься.
Это вы мне?
Да, тебе.
А почему, собственно, ко мне?
А потому что здесь самый худой. Раз, два.
Не, вы видите, да? Не, вы видите, что они делают, а? Я ее не хочу.
Вдвоем веселее.
Я не хочу ее.
Да ты погляди на нее. Сколько в ней секса.
Убери руку, не видишь, нога сломана.
Ну, может быть, кончим беготню?
Сейчас мы передохнем и вас догоним.
Подумать, а? А мы только что собирались принять их обратно.
Теперь ни за что не примем.
Но они ж не знали, что мы собирались их принять. И потом скажите, зачем мы за ними бежим, если они взяли только 2 свои доли?
А ведь Петя прав.
Надо закончить собрание.
Тогда я предлагаю всем проголосовать за и прекратить беготню, пока у меня нет инфаркта.
Кто за то, что принять Володю Ирину Сергеевну обратно? Принято единогласно.
Артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Евгений Александрович Евсеменко. Им сыграно в театре и в кино около 100 ролей. Среди них образы остросатирические, комедийные, трагикомические, драматические. В нашем фильме о творчестве Евстигнеева принимают участие режиссер Олег Ефремов, драматург Михаил Рощин, актеры Михаил Ульянов, и Сергей Юрский. В общем, те люди, которые встречались и продолжают встречаться с Евгением Евстигнеевым, и им захотел сказать о своих встречах.
Форма одежды караульная. Рубите марш. Командовать парадом буду я.
Гражданин Корейко.
Я?
Александр Иванович.
Точно так. Он самый.
Здрасте.
Прошу садиться.
А я ведь вас с поручением.
Пожалуйста, пожалуйста.
Хотим вас, Александр Иванович, обрадовать.
Любопытно будет узнать. Я не курящий.
Хорошо. Черт, не курящий. Тут 10 тысяч. Хотите, считайте, хотите, нет. Потрудитесь написать расписочку в получении.
Вы ошиблись, товарищ. Какие 10 тысяч? Какая расписка?
Как какая? Вас же вчера ограбили?
Меня никто не грабил.
Но, как не грабили? Грабили вчера у моря. И 10 тысяч забрали. Грабители арестованы. Один старик, ну пишите расписку.
Да и боже, меня никто не грабил. Тут явная ошибка. Извините, я спешу на службу.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
Какая служба? Вы куда, гражданин? Не мешайте работать органам. Все доказано. Вам деньги, нам расписку.
Ну, подумайте сами. Откуда у меня может быть столько денег? Холодненько, испугайте.
А, верно. Верно. Откуда у вас столько денег? Так у вас, значит, все в порядке?
Все.
А желудок в порядке?
Полнейшим. Я, вы знаете, очень здоровый человек.
А сны вас тяжелые не мучат?
Нет, не мучат.
Ну, пока.
Фуражечку милицейскую.
Не забудьте.
Да.
Тут я умоляю вас, вы не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку.
Всего хорошего.
Будьте здоровы. Интересный вы человек, Александр Иванович. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе. Знаете, вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане. Вы произошли от коровы. Туго соображаете. Я еще раз вам говорю, папка продается, стоит 1 000 000. Если вы ее не купите, я ее отнесу.
Покажите дело.
Не суетитесь. Командовать парадом буду я.
Итак, парад сатирических и комических персонажей в исполнении Евгения Евстигнеева. Некоторое время, выражаясь фигурально, командовать этим парадом буду я. Мы снимали с Евгением Александровичем в фильме «Золотой теленок», и отрывок из этого фильма вы сейчас видели на экране. Мы с ним общались в жизни, с ним интересно работать, с ним интересно общаться в перерывах между съемками, но я не буду заниматься воспоминаниями. Я беру на себя другую функцию. Я хочу взять интервью у некоторых его экранных персонажей. Многие из созданных им персонажей очень любят говорить об искусстве, выражать свои эстетические взгляды. Попробуем взглянуть на них со стороны, поговорить с ними. Думаю, что этим разговором мы подчеркнем ту сатирическую, разоблачительную силу, с которой воплощает их Евгений Евстигнеев. Начнем с персонажа, которого Евстигнеев сыграл в фильме «Берегись автомобиля». Вот сейчас он появится на экране. Первый вопрос. Товарищ режиссер Народного театра, ваши взгляды на театральное искусство?
Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... это не важно. И естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Нехорошо, если он... Правильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. Кому мы только не играли в своих коллективах лучше,
не вспоминать.
С театром ясно. Перейдем к другому искусству, к фотографии. Фотография тоже искусство, и Калачев, персонаж из фильма «Зигзаг удачи», считает себя большим знатоком и ценителем этого искусства. Как вы относитесь к фотографии?
Владимир Антонович, тут гражданин пришел фотографироваться. Займитесь им, пожалуйста.
Вы знаете, пожалуй, мы сделаем композицию «Мужчина и роза».
Нет, это не надо.
Почему? Нет, вы уж, пожалуйста, доверьтесь художнику.
Ни в коем разе. Уж кому-кому художнику доверять нельзя. Ты давай без фокусов, без абстракций.
Тогда смотрите прямо сюда, в объектив. Снимаю.
Добро пожаловать. Кинофильм «Добро пожаловать». Начальник пионерского лагеря Дынин. У него, естественно, множество своих дел и забот. И все-таки, товарищ Дынин, каково ваше отношение к кино, к великому кинематографу?
Механик, прекратите картину! Зажгите свет! Сидите, сидите, сидите! Сидите!
Что вы ищете?
Ничего, ничего.
Так не надо! А Варфана убьют?
Убьют, убьют!
Нет, нет, конечно, Фанфана не убьют. Евстигнеевский Дынин заслуживает более детального рассмотрения, и мы еще вернемся к этому образу. А сейчас продолжаем интервью. Еще один вопрос, последний. Вопрос о юморе. Я задам его не киноперсонажу, а герою театрального спектакля. Королю, голому королю, которого играл Евстигнеев в театре «Современник», одном из самых ранних и одном из самых ярких спектаклей этого театра. У всех, кто любит этот театр, в памяти это впечатление. Ну, впрочем, вот он, снятый на кинопленку отрывок из этого спектакля. Ваше Величество, как вы относитесь к юмору? Ваше Величество.
Да тих ты! Король спит. Здрасте, низшие служащие.
Здравия желаю, господин премьер-министр.
Ну что, камердинер, все в порядке, а? Ты говори правду, правду режь.
Вполне, ваш превосходительство.
Да! Однако король спит, а? Да отвечай ты грубо, откровенно.
Спит, ваш превосходительство. Ну, рожа. Повар, сливки, грубо говоря, сбил, а?
Да отвечай ты прямо, без затей. Ты сбил сливки для королевского шоколада.
Так точно, ваше высочество.
Покажи. Кто-то. Камердинер. Все готово, а? Ты говори правду, правду режь.
Вполне, ваше превосходительство.
С кем работать приходится? Валяй в мою голову! Во весь рост встал на постели, делает шаг вперед.
Руби!
Черт знает, что такое. Зачем меня разбудили?
Достойно, чтобы умереть от благородной руки. Я давал тебе на чай золотой.
Да кто же ваш милиция?
Давай его обратно. Я тобой недоволен. Противно даже. Видел во сне милую и благородную нимфу. Необычайной хорошей породы и чистой крови. Мы с ней сначала разбили соседей, а потом были счастливы. Просыпаясь, передо мной этот отвратительный лакей. Как я сказал... О, нимфа, влюбленный в вас не может не любить вас. Хорошо сказал. Черт знает же, зачем меня разбудили? Ну, вот ты, зачем?
А чтоб надеть новое платье с золотой иголки, ваше величество.
Не могу уже одеваться, если я не в духе. Ты меня сначала развесели. Ладно, шута давай.
Шута, его величество, к государю.
Бегом! Господи! Сади.
Спасибо, ваше
величество. Здорово.
Здрасте, ваше величество.
Ну, развесели меня, да пускай это все гневы из-за гневы. Ну, начинай.
Вот, ваше величество, да. Очень смешная история. Да. Один купец.
Как фамилия?
Петерсон. Один купец по фамилии Петерсон вышел из лавки, да как споткнется и ляп носом об столовую. А тут шел маляр с краской. Он споткнулся, облил краской проходившую мимо старушку.
Старушка!
А старушка испугалась и наступила собаке на хвост.
На хвост!
На хвост, ваше величество. А собака усилила толстяка. Укусила толстяка. А толстяк пошел дальше, задел за тумбу.
Ластопай на меня.
О, Господи!
Чего начнем? Начнем одеваться. Возьми мою ночную корону, дай утреннюю. Зови первого министра.
Господина первого министра к государю.
Здорово, Фермин.
Здрасте, ваше величество.
Ну и что ты меня? Старушку за хвост.
Ну, у тебя...
Вот что мне в нем нравится, это чистый юмор. Без всяких намеков, шпилек, купец толстяка это укусил.
Да ну тебя,
Назанина.
Да ну.
Назанина. Ну что ты? Что нового, старик?
Ваше Величество.
Да.
Вы знаете, что я старик честный.
Да.
Старик прямой. Я говорю правду в глаза, даже если она неприятна.
Ну да.
Я ведь, Ваше Величество, стоял тут все время. Видел, как вы, грубо говоря, встаете. Слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество.
Ну,
позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Да нет, ваше величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, ваше величество, великан, светило.
Да ладно.
Ух, король. Ух, умница.
Идла! Дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Я ведь не такой король, как другие короли. Я люблю правду, даже если она неприятна. Командуй к одеванию шоколадом, честный старик.
Интервью окончено, спасибо за внимание. А парад персонажей продолжается. От театра вновь возвращаемся к экрану. Сейчас мы сделаем... Предложим вашему вниманию чисто телевизионный эксперимент. Мы сблизим несколько совсем разных персонажей, написанных разными авторами, но находящихся в одной и той же ситуации. Ситуация. Сватовство. Единственный исполнитель Евгений Евстигнеев. Персонажи. Братка, фильм «Странные люди», Калачев, фильм «Зигзаг удачи» и уже известный и вообще небезызвестный Корейка, фильм «Золотой теленок». Хочется и самим посмотреть, и чтобы вы, зрители, попробовали оценить, как же это все-таки делается. Совсем одинаковые ситуации. Все тот же Евгений Александрович Евстигнеев. И вспомним, что повтор, повторность, одинаковость – это то, что противоположно искусству. Вот посмотрим, как же здесь сохраняется и творится искусство.
Да, живешь вот так в одиночестве, не зная наслаждений.
Чего-чего не знаю?
Не знаешь женской привязанности? Знаете, я хочу вам сказать, Зося Викторовна. Просто как пример из жизни. Один мой знакомый, пожилой, правда, человек, не то чтобы он был стар, но и не молод, не то чтобы не молод, а просто, знаете, время идет, года проходят. И все это, он говорит, навевает на него разные мысли. О браке, например. Он хороший, в общем, совершенно безобидный человек. Я думаю, его возможно полюбить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Я не понимаю, почему бы одной девушке не выйти за него замуж.
Жених пришел.
Здравствуй.
Здравствуйте.
Ты садись.
Спасибо.
Ну что же, звать меня Иван Степанович. Фамилия моя Калачев. Как тебя?
Аля.
Алевтина. А вы пейте, пейте чай-то.
Ты в фотографии работаешь?
Да.
Приемщицей. Это ничего. У нас любой труд почетен. Варенье у тебя вкусное.
Ой, она у нас замечательно готовит. А то в следующий раз придете, она вам яблочный пирог испечет.
А я уж не знаю, когда я выберусь-то.
А почему же?
Да ведь работа у меня беспокойная. А-а-а. Я ведь директор автобазы. Я засиделся. Ну, пора мне. Спасибо за чаек.
Убирайся отсюда, чтоб ноги твои здесь больше не было.
И не будет. Не беспокойся.
Брат, а ты-то чего развелся?
А вот уж мещане лезут на голову. человек, это звучит, да? Ну, правильно, согласен. Ну, дайте же человеку свободу. А то зайдешь в ресторацию, фужерчик опрокинут, ты к тебе сколько выпил, от тебя пахнет. Ну, правильно, пахнет, но я же не валяюсь в канавах. Иди лезь ко мне в душу, не лезь.
Ну, что ты разволновался-то?
Кто знаешь, кто думает, что я демагог-любитель, так не считайте, пожалуйста, мои фужеры. Я не позволю.
Ну, успокойся ты, брат. Успокойся, ну.
Сейчас мы пойдем с тобой в одно место. Лишнего не говори и смотри на меня. Как я, так и ты.
А куда пойдем-то?
Ну, тут есть один вариант. Быт надо устраивать. Быт. Ну, пойдем.
Не растем, а ссоримся. И душою любя, юными останемся.
Брат, ты не так поешь.
Как это?
Не так поешь.
А как же я пою, малыш?
Ты поешь, не растем, а старимся.
Ну?
А надо-то все растем и старимся.
Да. И какая же тут разница?
Ой, ничего себе, одно дело все растем, а другое дело не растем.
Это другое дело.
По-моему, Вася прав.
Лидия Николаевна, спойте нам что-нибудь. Ну, вот то, что вы пели.
Ой, нет,
с друзьями.
Ну что вы, нет.
Ну, а что, Лидия Николаевна, а? Ну, а что?
Нет, ну что вы, ребята.
На
ну,
то мы тут как два козла.
Вася, ну какой ты у меня еще маленький. Лида, спойте.
Ну хорошо, только вы мне подпевайте. А то же я одна буду.
Ну разумеется.
Ну давайте.
Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там в краю далеком назовешь ты меня женой. Там в краю далеком назовешь ты меня женой. Милая моя, взял бы я тебя, там в краю далеком есть у меня жена, там в краю далеком.
Простите.
Вот Евстигнеев трижды и посватался. Неприятных людей он показал. Три фильма. «Золотой теленок», «Зигзаг удачи» и «Странные люди». «Странные люди» – фильм Василия Макаровича Шукшина. Я видел его сейчас впервые. Вернее, не весь фильм, а вот только этот отрывок. И впечатление очень странное. И от того, что в последнем кадре мелькнул сам Шукшин на фотографии. Шутка режиссера. И от того, что Евстигнеев, мне кажется, очень почувствовал шукшинскую тональность. Тоже сатирический персонаж, и зло его Евстигнеев показывает. Неприятный человек. Но с той глубиной, вниманием, с истинной болью душевной, как Шукшин разглядывал своих отрицательных персонажей, так же вот и Евстигнеев здесь смотрит на своего героя. Это вообще свойственно Евстигнееву. И даже в другом фильме «Зигзаг удачи», вот мы видели сватовство к Алевтине, в этой сцене беспощаден совершенно Евстигнеев. Он рассматривает свою жертву в упор.
тон его пошловат. И просто груб, хамский тон. А если всю роль вспомнить, то припомните сами, там есть эпизод, где вдруг и в этом человеке возникает, и очень органично возникает, не нарочито, это тоска по душевной близости, какая-то человеческая растерянность и боль человеческая по поводу собственной его грубости и такой прямолинейности.
Лучше умереть старой девой, чем жить с человеком, который тебя унижает.
Ну, что ты кипятишься? Я к тебе с открытой душой. Характер мне твой нравится, ты такая, это, прямолинейный. А я, видишь ли, вдовец, мне ведь без хозяйки нельзя. Слушай, я возьму два билета в кино, пойдем, сходим, а чего? По рукам.
И все, что вы сейчас видели, тоже обратите внимание, и я еще раз обратил на это внимание. Евгений Александрович играет-то без всякого грима. Все изменения идут за счет того, что называется талантом. А изменения значительные. Чем же это делается? Глазами, пластикой душевной и пластикой тела, чуть-чуть намеченной. Пластичность. Глагол рожден отчетливостью жеста. Вот еще одно доказательство этому в творчестве Евстигнеева. Сцена из фильма «Добро пожаловать».
Где же царица полей? Где Митрофанова?
Ребят, кому торт дадут?
Гурусь, царица полей!
При чем тут я?
А при том, что царица полей никто иной, как ваша племянница. Откройся, царица полей!
Ничего не понимаю.
Да все понятно, товарищ ты.
Ребят, погода-то какая. Айда купаться, а? Пошли.
Программа еще не кончилась, у нас еще много мероприятий. Аттракционы, викторины, комические эстафеты. Куда же вы? Подождите. Куда же вы, товарищи? Сейчас же не время купаться. Товарищи, я хотел как лучше, чтобы дети поправлялись, чтобы дисциплина была.
Дынин Евстигнеев откровенно глуп. Я бы сказал, вдохновенно глуп. Знаете, бывает такая глупость, деятельная, волевая, бьющая ключом. И я думаю, что такой вот персонаж комичен прежде всего потому, что он вчерашний.
Товарищ, прошу всех на второй тайм.
Я бы с удовольствием продолжил разговор об очень любимых мною работах Евгения Александровича Евстигнеева, но... Время мое истекло, и, как говорится, я удаляюсь.
Генераль Чернота!
Заседание продолжается.
Парамоша! Родной! Парамоша! Парамон, дорогой!
здоров. Парамоша.
Мы разве встречались?
Да ты что, Парамон? Грезишь? А Севастополь?
Да-да, как же.
Парамон.
На брудершафт мы пили?
Так в школе встречались, так, наверное, пили.
Простите, вы, кажется, в кальсонах?
А почему это тебя так удивляет? Я, кажется, не женщина. Кое-то вид одежды не присвоен.
Так вы что же, так и по Парижу шел?
Да нет, по Парижу я шел в штанах, а переднюю тебя снял. Ну, что за дурацкий вопрос, Парамон? Ну, что с тобой, Парамоша?
В роли Корзухина Евгений Евстигнеев сочетает вещи удивительные. С одной стороны, это лакейская вельможность этого Парамоши. А с другой стороны, мещанское хамство, которое внутри у него сидит. И этот глазок, эти пустые белые глаза остервенившегося человека, и эта вальяжная форма отъевшегося на чужих, так сказать, хлебах паука, сочетается в удивительную, интереснейшую, неожиданнейшую и в то же время удивительно живую фигуру.
Боже мой! Недаром я видела тараканов во сне.
Он именно Парамоша в той своей беспощадной и в то же время очень прикрытой наглости, лакейской наглости. Вот Евгению Александровичу Евстигнееву удается вот это удивительное, ну, не потому что я актер театра Вахтангова, а потому что я действительно преклоняюсь перед именем Вахтангова, я бы сказал, вахтанговское сочетание глубины, типичности, жизненности с ярчайшей, острейшей, иногда прямо-таки опаснейшей формой. Ну, да вспомните его роли и «Голову короля», и «На дне», и вот этого же Корзухина, да и многие-многие другие роли. Он это сочетание умудряется сделать даже и в современных ролях, где, казалось бы, материала для этого нет. И хотелось бы мне еще сказать об одном качестве Евгения Александровича Евстигнеева. Жени Евстигнеева. О качестве вот каком. Он очень артельный артист. Известно, что театр – дело коллективное. И тем не менее, в театре существуют солисты, одиночки, такие певцы на своей ветке, а существуют создатели общего настроения, общей атмосферы. Евстигнеев относится к той категории актеров, который не может солировать, существовать без партнера. При всей остроте, при всей резкости, при всей неожиданности решения его характеров, он всегда работает сообразно тому, с кем он и о чем он говорит, и кто рядом с ним. Это я почувствовал как партнер вот в этой сцене, в «Беге», почувствовал какую-то удивительную созвучность, отзвучность этого артиста. Я об этом уже где-то говорил, но не устаю об этом говорить, потому что считаю это качеством таланта особенным, особенно дорогим именно для артистов. Зрителю, может быть, это неизвестно, а артистам это необычайно важно.
В спектакле «Назначение» Евстигнеев играет сразу две роли, как и предусмотрено драматургом. Куропеева и Муравеева. Один начальник, другой подчиненный. Герой пьесы «Лямин», его играет Олег Ефремов, неизбежно приходит к конфликту и с Куропеевым, и с Муравеевым, потому что они схожи не столько внешне, сколько по своей бюрократической сути.
Слушай, а ты какой-то сегодня странный. Нет, так ведь у тебя ничего, спокойный, хороший. Ну, как этот мужик, ничего? Ну, конечно, это не идеальное решение. Но вообще он производит неплохое впечатление. Ты что, считаешь, он неподходящий человек? Черт знает, ну, я хотел как лучше для тебя. А ты считаешь, он неподходящий, да?
Ну, черт, да, может быть, я ошибся, но ведь и ошибку можно всегда исправить. Что сейчас?
Черт, я, может, ты и прав. Ну, ты знаешь, я тебе скажу,
с тобой не соскучишься. Слушай, а действительно, почему тебе не посидеть за этим столом, а? Я не знаю, может, это нескромно, но мне нравится, когда меня повышают. Вот, мне нравится, например, что сам Багунцов у меня в подчинении. Я ему говорю, ну почему вы такой толстый? Вы что, много едите? Я тоже много ем. Но я же никогда не толстею, потому что я думаю.
Николай!
Вы мне?
Коля! Это ты.
Что с вами?
Я обознался, извините, но... но вы поразительно напоминаете Куропеева.
Николай Степанович? Почетно. Вы слышали, какую он статью написал?
По этому поводу у меня уже новые мысли.
Ну, это вам виднее. А фамилия-то у нас действительно похожа. Куропеев, Муравеев, да. Но от разных корней. Да, знаете, это я Московский, Муравей, помните, Акуджава, да. Ну, так как мы с вами договорились?
Нет, я боюсь, что мы с вами вообще не сумеем договориться.
Почему?
Да вы меня не слышите, не понимаете, главное, не хотите понять.
Мне кажется, вы меня не слышите.
Я слышу, но мне все это не нравится.
Что?
Не нравится, вы неподходящий человек. Люди только что начали работать осмысленно, получать какое-то удовольствие, а вы... Нет, вам надо подыскать какую-то работу, сейчас это не трудно.
Слушайте, вы ведь не один в комнате. Да я не знаю, ну, что... вы говорите так, чтобы вас можно было как-то понять. Ну, не знаю, продумайте тут мои предложения, я пойду в бухгалтерию, мне нужно еще получить аванс.
Нет, этого допустить нельзя, так нельзя. В этом-то вся твоя беда. Природа дала тебе тщеславие, а способности придержала. Поэтому все твои повышения стоят тебе такого гигантского труда. И чем дальше ты будешь подниматься по лестнице, все больше и больше тебе будет не хватать способностей.
Ну, да,
мне как-то всегда с тобой трудно. Ты меня тянешь выпить, потрепаться, а мне выпивать с тобой еще труднее, чем заниматься твоими делами. Давай так договоримся. Воткнем в землю палку и разойдемся от этой палки в разные стороны.
Остроумно. Поэтому-то я и не обижаюсь. Слушай, изучил твой труд. Очень интересно, очень интересно. Только черт, то ли ты что-то напутал, то ли... Я что не понял?
Да нет, я-то не напутал. Дай-ка.
А, пожалуйста. Да, то ли ты еще не умеешь формулировать, так сказать.
Да нет, я-то умею формулировать.
Да, ты что? Слушай, брось, политрука. Знаешь, я пришел к тебе, а ты воспользовался случаем, что я пришел. Знаешь, отнимаешь папку. Ну, где? Слушай, брось, я тебе говорю. Приказ ведь можно и восстановить.
Ну, ты это не сделаешь.
Почему это?
Заструсишь.
Слушай, брось валять, дурка. Это слишком серьезное дело.
Да, это серьезное дело, как говорит мой папа. От планирования зависит общее благосостояние страны. Ведь как знать это, если бы ты, такие как ты, не суетились, не пускали бы пыль в глаза, вам самим было бы лучше. Ты мог бы работать администратором где-нибудь в кинотеатре «Аврора», а зарплату получать большую, чем ты сейчас получаешь. Потому что все же зависит от общего... благосостояние.
Слушай, что мне ты тут, это я не знаю, дурака валяешь? Доклад назначен, люди повещены. Что, силы, что ли, отнимать?
Нет, Коля, я...
Что ты делаешь?
Я сам сделаю этот доклад, уж коль я его написал.
Прости,
Коля. Коля, я сам сделаю этот доклад, уж коль я его написал.
Не рано ли?
Кто его знает, а может, уже и пора.
Вот за эту неожиданность, которая в нем всегда во всех ролях, а работает он много, может быть, слишком много, я вот люблю Евстигнеева, удивляюсь ему, восхищаюсь его работами и учусь на его работу. С кем бы он ни игрался, с Мактуновским ли, Киндиновым, с Ефремовым ли, с которым прошел уже такой долгий и прекрасный творческий путь, я никогда не вижу щели между ним и партнером. Он всегда, так сказать, сплетен, он всегда слит с партнером в решении своих удивительных, своих интереснейших, своих всегда неожиданных, своих никогда не надоедающих ролях.
Отрывок из спектакля «МХАТ» имени Горького «Медная бабушка».
Беда мне с роднёй, старики беспокойны. Сестра мается со своим сухарем.
Так ведь он же на гитаре играет.
Капитан, совершеннейшее дитя, чью и под старость кормить придется.
Кормить пустяки, поить накладно.
Носит его по свету и везде ни при чем. Обещал много, а наделал одних долгов.
Надо бы на его понять. Ты Пушкин, а он Пушкин и брат. По неволе зовешься.
Да где денег-то взять? Весело мне жить в Петербурге. Голова пухнет, сердце щемит, цензура щиплет, а пчелка жалит. Хоть сегодня махнул бы к жене и детям, да типографии держит, и всякой гиль, залог имени поди заложи.
Что, медная баба не продается?
Не хочет, гад, да. Не везет мне с царями, особенно с медными. Одного не издать, другую не продать.
Что, и немец, стал быть, не помог?
Судил, что придет один меценат, да что-то не видно. Всего хуже, сам он отказался от управления Болдиным. Не видит способов поднять из руин.
Уезжай из Петербурга. Подай в отставку. Скачи в деревню. Займись делами, иначе пустишь семейство по миру.
Рад бы в рай. Да грехи велики.
Так что ж тебя держит? Рауты наши.
Они. Веселюсь до упада и в стойку.
Я и то не нарадуюсь, что меня кроме Ольги Адоевской и Софьи Вселужской ни одна хрящевка не принимает. Черт бы побрал всех наших этих дам. Коли не терпят, так сосвету живут, а уж полюбят, так сам удавишься. Нет, любовь не по мне, не для меня должно быть. Пойди повенчай слона с канарейкой. Уезжай из Петербурга, дело тебе говорю. Ну, право же, детки твои херувимчики, жена хорошая.
Да прав ты во всем, чего тут думать. Провожал Наташу с детьми в заводы и чуть слезу не пустил, ей-богу. Стал еще и плаксив, как старая девка. Ах, милордушка, слаб человек. Сам себя опутал обязательствами, сам себя повязал по рукам. Ах, где же ты, моя независимость?
Ну, независимость. Ты ее видел? Тоже, чай, одно только слово.
Да слово, может, и не важно, зато уж больно по мне. Сама вещь хороша. С Евстигнеевым я познакомился в школе-студии художественного театра, где он учился. Это был студент, но, правда, за его плечами уже был некоторый опыт актерской работы. Потому что до этого, в 51-м году, он закончил театральное училище в Горьком и после этого работал 3 года во Владимирском театре имени Луначарского. Сыграл более 20 ролей. И этот период до сих пор крепко сидит в его памяти. И очень часто, так сказать, в часы досуга мы много смеемся, когда он рассказывает о разных смешных историях того периода. Надо было иметь, конечно, большое мужество и, очевидно, уже художническую потребность, взыскательность к себе, чтобы решиться актеру, который уже завоевывал во Владимире определенное положение, был любимцем города, опять сесть на студенческую скамью. Когда он заканчивал студию, в это время уже начались вот поиски молодой группы актеров и студентов. То, что потом вылилось в театр «Современника», и Евстигнеев принял в этом участие. Его взяли в художественный театр, но проработал он в нем совсем немного и отдался целиком созданию театра «Современник». Вот с этих пор мы уже с ним и не расстаемся, и дружим, и работаем вместе. В 70-м году вместе пришли в художественный театр. И до сих пор вот так вот работаем вместе. С ним работать очень интересно. Во всяком случае, тому режиссеру, который не хочет видеть только на сцене свои подобия. Не хочет... А наоборот, ждет, любит актера и ждет от него чудес. Когда возникла необходимость поставить спектакль «Сталевары» Бокарева, где главный конфликт состоит в том, что существует герой, который, казалось бы, отстаивает правильные идеи и по всем канонам поступает как действительно истинный герой, но делает это способами, иногда уже в наше время не очень приемлемыми, то есть, как у нас это модное теперь слово, волюнтаристски, то есть несколько жестоко, несколько иногда противопоставляя, настаивая на своем решении, хотя все эти, так сказать, его требования имеют за собой реальную и правильные, так сказать, позиции. Кого же нужно было противопоставить ему? То есть ему противопоставлен в пьесе человек, который, казалось бы, наоборот, во многом человечески, может быть, с этих самых же наших, как говорится, общепринятых представлений, не вполне безупречен, но что-то в нем должно было быть такое, чтобы все-таки зрители могли бы, так сказать, выбирать и в этом конфликте погрузиться вот в диалектику этого конфликта. То есть нужен был актер, который своим обаянием и качествами был бы близок каждому в зале. Близок не декларациями, а каким-то своим существом, зерном. Ну, естественно, тут выбор мой пал на Евстигнеева. Потому что вот это все в нем существует и есть. Может быть, это еще идет от Горького, Владимира, вообще от его биографии. Биографии, когда он всегда свой, компанейский, товарищ, который всегда, если надо, его поймут, и он поймет. То есть неофициальный герой для меня в «Сталеварах», конечно, был Петька Хромов.
Ну ладно, Петь, завтра откажусь. Пусть тебя ставят.
Ладно, ты у нас еще знатные сталевары видишь.
Думаешь, гожусь?
Ну что ты, передовики исключительно высоконравственных берут.
Так ведь и ты на эти-то роли тоже подходишь.
Да? Это по каким же статьям?
По управляемости.
А, что это за наука такая?
Помалкивать.
А, ты вон о чем. Ну, нам большой шум ни к чему. Мы люди маленькие, с нас не спрашивают, мы не сплясываем.
А попросят, пляшешь?
Ой, Витя, Витя, не пойму я тебя, чудак ты или просто дурак?
Ну, а ты-то?
Я симметричный, во мне всего понемногу. Вот моя главная задача не похудеть, вот за ее выполнение я и тружусь героически.
Да это не ты один, Петя, у нас в цехе таких-то рудяк-то, он каждый второй.
О, вот это не надо, меня, как знаешь, их не трогать. И не лавочники, и не сволочи. И работают на совесть, сам же знаешь.
Ну, ладно, ты меня не уговаривай. Я как-нибудь сам разберусь.
Да нет, не выйдет. Злость в таких делах не помощник. Это сегодня страх какой среди ты.
Я тебе завтра такой же буду, и послезавтра. Добрым потому, что быть надоело.
Напрасно. Доброта в наше время товар дефицитный, и по блату не достанешь.
Да знаю, это Петь, я слыхал. От отца. У меня он тоже добрый был, зато и наградили-то его вечным покоем. Это случай, так сказать, исключительный. А если уж рядовые брать, так ведь на четырех руках пальцев не хватит. Слушай, Петь, ты же ведь там же, где я живешь. Ну ты же ведь на том же городском транспорте ты ездишь, в те же магазины заглядываешь. И все наши эти отдельные недостатки ты видишь? И причина-то им одна, доброта. Из-за нее они завелись-то, из-за нее не выводятся. Это вот где-то кто-то, как у нас деликатно выражаются, недоработал, другой кто-то этот грех по доброте душевной покрыл до следующего покаяния. Вот этим-то двоим хорошо. Простившим лез на себя гуманистом чувствовать прощенного можно опять Ваньку валять. Зато он сотням других-то плохо. Они за эту чужую доброту с процентами расплачиваются. То деньгами, кто нервами, а кто тем и другим вместе. Ты хоть про диктатуру пролетариата слыхал?
Ну, слыхал. В школе проходили.
Вот именно что проходили. Все мимо. Ну, поэтому, как только в своевременные недостатки носом упремся, все по сторонам начинаем оглядываться. Виновных ищем. А поиски эти с себя начинать надо. Мы же ведь больше других-то виноваты. Сами же вон свое собственное государство в собес превратили. Ни откровенного жлоба, ни жулика, если он только не уголовник. За гланды взять не можем, не стесняемся.
Слушай, наше с тобой дело сталь варить. Вот давай этим делом заниматься. А все другие дела пусть это делают, кто к ним приставлен. А спрашивают, кому подходящий чин выдан. А тогда все будет красиво, понял?
Это что, значит, каждый сверчок знает свой шесток, что ли? Ну что, это хорошая философия, с нее ты не похудеешь. Слушай, Пик, а ты уж не потому ли сегодня в душевой-то помалкивал, как мышка-нарушка? Или я ошибаюсь?
Ошибаешься, Витя. И ушибиться можешь. Я ведь тоже, знаешь, свои любимые мозоли по чужой каблук подставлять не хочу. А насчет того, что там в душевой помалку, я тебе так скажу. Мы с ребятами не один год работаем вместе. И знаем друг друга до точки. Ты там можешь проникнуть все, что хочешь. А я все равно по-своему буду. Если уж мне придется выбирать, я не тебя, я их выберу. Друзья они мне потому что. А ты пока что знакомый.
Ну вот и объяснились. Ты извини, Петь, сегодня мне все-таки у тебя переночевать придется. Я завтра переберусь или послезавтра.
Ладно, ладно, ты знаешь. Не горячись, давай мирно сосуществовать и углублять взаимопонимание. Я, например, точно знаю, что на горячую плиту садиться не надо, даже в штанах. Потом и на стуле не усидишь. Ты на отдел смотришь с другой стороны правильно, дерзай. Вдохновляй, так сказать, личным примером. А я в самосожженцы не гожусь.
Дорогой Евгений Александрович, разрешите присоединиться к тем теплым словам в адрес вашего таланта и вашего трудолюбия, которые здесь были сказаны от имени всех рабочих, от трудящихся завода «Серп и молот». Я не ошибся, говоря о трудолюбии, поскольку мне удалось наблюдать вот этот удивительный сплав таланта и трудолюбия на рабочей площадке сталеплавильного отделения, когда вы создавали образ подручного сталевара в спектакле «Сталевары». И он не уходил с рабочей площадки до тех пор, пока не убедил подручных сталеваров, мастеров в том, что он уже стал похож на подручного сталевара. И вот это отдалось сторице его трудолюбии в спектакле «Сталевары». Большое вам, рабочие, спасибо. вручить вам сувенир, который выплавили сталевары завода «Серп и молот», отполировали его и просили меня передать вам.
Спасибо.
Большое вам спасибо. Спасибо.
Тут мне просто хочется остановиться именно на позиции гражданина Евстигнеева. Он неравнодушный человек в жизни. Он что-то любит и что-то не принимает. И в зависимости от этого у него и строятся роли. Поэтому, когда возник вопрос о роли секретаря парткома в спектакле «Заседание парткома» Гельмана, я смело, так сказать, пошел на то, чтобы именно он, казалось бы, актер в большей степени комедийный, играл бы эту роль. Потому что я знал, что у Евстигнеева вот очень сильна и крепко сидит в нем его гражданская позиция, его неравнодушие к жизни. То же самое страшное, конечно, это пустые глаза у актера. Он может прекрасно говорить, он может великолепно выглядеть, он может за этим только следить и совершенно не разбираться в жизни и не знать, что хорошо, что плохо. Может быть, ему хорошо только, так сказать, когда им любуются, или дома, когда дома им любуются. Вот у Евстигнеева это не так. И поэтому в роли заседания парткома он молчит почти весь спектакль, но в нем происходит тот активнейший процесс, который в результате вдруг разрушает все построения, все леса, если можно так сказать, образа, роли, когда он сдерживается, когда он пытается вести партком и все, и когда вдруг он просто человек, который уже не говорит монолог, не высказывает, так сказать, сформулированную позицию. А это, так сказать, крик души, невозможность принимать подобное. Вот это, так сказать, мне хотелось, и главное то, что Евстигнееву это хотелось, и поэтому это вышло в спектакль.
Я бы хотел знать, что тут происходит.
В каком смысле?
Ну, в том смысле, что я хотел бы знать, чего ты, собственно, добиваешься. Решил создать большой шум вокруг этой истории.
А вы как бы хотели?
Да я бы хотел только одного. Чтобы у нас с тобой по любому вопросу было одно мнение, а не два.
Это вы виноваты, Лев Алексеевич, что партком принимает такой оборот. Лично вы поторопились. Я за. Вы что же думаете, что если как секретарь парторганизации свое мнение высказали первым, вас здесь все поддержат?
Я пошел искать на склад двери, да вы что, извините, нет дверей, телеграмму в райком партии. Сижу без дела, бригадир Качнов. И будут двери на 100 лет вперед.
Я вот
хочу сказать Качнову. Запомни, Качнов, тебе до Потапова. Ой-ой-ой, как далеко. Ты ведь все за себя. Хватать за горло, вот это твой метод. А я тебе скажу, скоро такие бригадиры уйдут в тень. Не улыбайся. Ты в передовиках ты ходишь, потому что на стройке порядка нет. Время идет.
Только объясни мне, пожалуйста, как же так получается? Вот он за, ты за, а я против. Всей душой против. Ну почему ты у нас такой свободный, а я весь в этих, в цепях, в веригах? Почему?
Насколько я понимаю, если предложение товарища Потапова будет принято, Павла Емельяновича снимут с работы. Я от всей души за это предложение.
Паша, ты понимаешь, я не знаю, как это случилось, но только действительно с некоторых пор мы стали недопустимые считать допустимым. Дозволенное дозволенным, а неположенное положенным.
А время идет.
Ну что ж, пора расходиться, товарищи. Хватит.
Ничего не поделаешь. Жизнь берет свое.
Да нет же, стойте! Партком продолжается, Борис Петрович. От того, что часть бригады получила премию, для нас с вами ничего не изменилось. Если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, надо гнать отсюда всех к чертовой матери. Мы, понимаете, любим вставать на трибуны и говорить красивые слова о рабочем классе. У нас и умный, и культурный, и настоящий хозяин. А когда настоящий хозяин пришел к нам и выложил все, что у него наболело, мы его не узнали. Сначала решили, что он рвач, потом демагог, потом пришли к убеждению, что он подставное лицо. А потом мы сказали, ты парень хороший, но, пожалуйста, забери от нас эти тетрадки, они нам мешают. А вы знаете, Борис Петрович, почему эти 12 человек сейчас получили премию? Да потому что они не верят. Не верят, что Потапов может что-нибудь добиться. Что может что-то изменить на этой стройке. Неужели мы подтвердим это, товарищ? Во имя чего мы так поступим, а? Во имя чего мы убьем в людях самое важное? Веру, что ты не пешка в этой жизни. Вы посмотрите, как усилие. Одного человека затронули столько важного. Мы члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии Треста номер 101. Нет такой партии и не будет. Мы работаем в этом Тресте. Работаем для страны, не для славы. К тому же ложной славы Треста нашего. Прошу садиться. Я ставлю на голосование предложение коммуниста Потапова. Кто за, прошу поднять руки. Опустите, кто против? А вы, Павел Емельянович, воздержались?
Нет, почему же? Я за.
Большинством голосов предложение Потапова принимается. Внеочередное заседание партийного комитета считаю закрытым. Все свободны. Свободны все.
Мне кажется, что Евстигнеев принадлежит именно к тем актерам, у которых окончательный процесс отшлифовки роли происходит все-таки на публике, от спектакля к спектаклю, и какие-то вещи еще приходят, прибавляются, пока играются первые спектакли. Да и в дальнейшем бывает так, что Что-то дополняется, что-то убирается.
Мирвана!
Адамыч, это... Адамыч, это...
Адамыч, голубь! Не спи, не спи, художник!
В натуре художник. Адамыч! Милый, тебе памятник поставить, что ты нас свел.
Так его не придержи, он всю лестничную клетку приволокил.
Мирвана.
Как?
Мирвана, говорю.
А что это такое?
Это в Древней Индии придумано. Лядичок в ванную и хорошо ему мирно.
Адамыч, это не мирвана, это нирвана. Нирвана это такое состояние духа. С блаженством, с наслаждением.
Ой, я говорю, Мирван.
Слушай, Адамыч, ты встань и сделай руку так и скажи. Римляне, сограждане, друзья дорогие, это Шекспир.
Ну да, ну да.
Это Шекспир.
Давай.
Ну давай, скорее.
Римлянцы. Сограждане. Товарищи дорогие, что вы хотите сказать, старик Адамыч, про истечение жизни и нашей летней клетки?
Роль Адамыча, веселого, смешного старика, такого, ну что ли, домового, но домового в большом современном доме, человека доброго, иронического, странного, как будто бы, но во всяком случае... Ну, какого-то необычного, да, и несущего какую-то, даже, может быть, авторскую философскую нагрузку в этой пьесе. И Евстигнееву нужно было делать трудную вещь, оставаться смешным, забавным, занятным, но вместе с тем и философом, который дает героям возможность осознать свое положение в мире, в жизни. Именно на него возложена эта задача, определить, кто-кто, кто-где.
Был холод и голод, товарищи дорогие. Ведь у кузястами печки топили и по этажам воду носили, а сейчас что надо? Что ты? Тепло, светло, лестничная клетка улучшается. Детишки обуты, одеты. Умирать не надо.
Ну, зачем? А ты, Васька, вечный
мой. Есть, к примеру, такие я, которые не чувствую. Есть, к примеру, такие, которые все на себе гребут. А есть такие, которые, знаешь, все на себе ревят. Бросает, мне ничего не надо, а буду, знаешь, голый человек на босой скамье.
Старик, как ты правильно это все? Я только вот не понял, про кого это сейчас? Про чего это ты это? Ам-ам!
Старик, я не понял, кто это босый на голой.
В задачке спрашивается, сколько вычтет портвейну из открытого бассейна.
Вот дает.
Подожди, давай,
мне кажется, что Евгений Александрович Евстигнеев, находясь вот в паре расцвета и в той глубине, что ли, постижения действительности человека, людей, в той мечте о современном все-таки герое, наверное, я так думаю, он должен, имеет на это право и должен получить какие-то очень еще серьезные, значительные роли и сделать еще очень-очень много и в кино, и в театре. Хочется всячески ему в этом помогать. Но, естественно, что это тоже не так просто. Найти такую роль, написать такую роль и прочее. Поэтому актеры обращаются к классике. которая дает такую возможность всегда. Во всяком случае, обращение Евстигнеева к Чехову закономерно, потому что Чехов соединяет как раз в себе всегда, почти всегда, ту полноту жизни, которая включает в себя, как, может быть, иногда как главные, иногда как второстепенные или как угодно, но чаще всего все-таки чеховский образ включает в себя и трагедию жизни, и юмор, и сатиру, и многое-многое другое, как раз то, что нужно актеру для наиболее полного самовыражения и построения вот такого сложного образа, который, оставаясь классическим, может звучать необычайно современно.
Да, что ни говори, Иван Романович, а изменить образ жизни давно пора. Террабумбия, сижу на тумбе.
Сидит себе здесь, посиживает.
А что?
Ничего. Вы любили мою мать?
Очень.
А она вас?
Этого я уже не помню.
Мой здесь. Так когда-то. Наша кухарка Марк говорила про своего городового. Мой? Мой здесь?
Нет еще.
Когда счастье берешь урывочками, по кусочкам, а потом его вдруг теряешь, как я, то мало-помалу грубее становишься. Злющая, как кухарка. Тут у меня кипит. Ай, вот кого бы это драла хорошенько, Андрюшку, братца нашего, чучела гороха. Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда, денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг ни с того, ни с сего. Вот так и наш Андрей.
Когда, наконец, в доме успокоится? Какой шум!
Скоро. У меня часы старинные, с боем. Первая, вторая, пятая батареи идут сегодня ровно в час, а я завтра.
Навсегда?
Не знаю, может быть, через год вернусь.
Опустеет город. Точно его колпаком накроют. Что-то произошло вчера около театра. Все говорят, а я не знаю.
Ничего глупости. Соленый стал придираться к барону, тот не выдержал, вспылил, и вышло так, что Соленый был вынужден вызвать его на дуэль. Ну ж, пора бы, кажется. В половине первого там, в казенной роще, что за рекой, пиф-паф. Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Шутка шутками, а у него уже третья дуэль.
У кого?
У Соленого.
А у барона?
Что у барона?
В голове у меня перепутался. Все-таки не следует им позволять. Он может ранить или даже убить барона.
Барон хороший человек, но одним бароном больше, другим меньше. Не все ли равно? Пускай.
По-моему, и участвовать в дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы в качестве врача, просто безнравственно.
Это только кажется. Нас нет, ничего нет на свете. Мы не существуем. То кажется, что существуем.
И вот так целый день говорят. Живешь в таком климате, того, гляди, снег пойдет. А тут еще эти разговоры. Нет, в дом я не пойду. Не могу туда ходить. Когда придет Вершинин, скажите мне. Летят перелетные птицы, лебеди или гуси. Милые мои, счастливые мои.
Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы. Сестра замуж выйдет. И останусь в доме я один.
А жена?
Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но вместе с тем в ней есть нечто, принижающее ее до мелкого, слепого, этого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Может, я несправедлив? Ничего, пусть я буду несправедлив. Говорю это вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу, это так. Но иногда она мне кажется удивительно пошлой. Тогда я теряюсь, не понимаю, от чего, за что я так люблю ее. Или, по крайней мере, любил.
Я, брат, завтра уезжаю, может быть, не увидимся больше. Так вот тебе мой совет. Знаешь, надень на голову шапку, возьми в руки палку и уходи. Уходи, иди, иди без оглядки, и чем дальше уйдешь, тем лучше. Роль Чебутыкина в «Чеховских трех сестрах» для меня является вводом, когда ввод это трудно, тем более трудно, что этот спектакль, уже устоявшийся, имеет свои традиции, с большой громадной историей. В этом спектакле играло несколько поколений. И вот сегодня мне особенно приятно, что я принял как бы эстафету от великих мастеров наших. Эту роль мне помогал готовить и помогает до сих пор замечательный актер нашего времени, герой социалистического труда Алексей Николаевич Грибов, который замечательно играл эту роль. Конечно, это для меня было волнительно, что делать. Но я все сделал для того, чтобы не было хотя бы стыдно. Сейчас на дуэли убит барон. Человек. Вот. Правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет. Ты, я, они. Стриг, Наполеон, Магомед в одном, понимаешь? Это гром. Все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Остальное дело русское, его мозга. Человек это... Великолепно. Это звучит гордо. Надо уважать человека, не унижать его жалостью. Уважать надо.
Я, брат, иногда боюсь. Понимаешь? Трушу. Потому что же дальше?
Пустяки. Кого бояться человеку?
Мне вообще в жизни везет. Меня всегда окружают почему-то хорошие люди. Может, потому что я не ищу плохих. Это для меня большое значение имеет. Для искусства тем более. Это чуть не главное. Важно этих людей увидеть, разглядеть, угадать, а хороших людей много.
Браво, Гагаев, браво! Да кого вы только не играли? Революцию не играли.
В фильме «Повесть о неизвестном актере» Евстигнеев играет главную роль. Его герой – актер небольшого периферийного театра.
Это потому, Петр Фомич, что в России надо жить долго. Многое увидишь. Вот, погоди. Привезу в конце сезона новый спектакль. Там как раз то, о чем ты говоришь. В одной судьбе, в одном человеке. Тебе, во мне, понимаешь? Я хочу, чтобы в каждый человек, сидящий в зале, он был, что ли, соучастником того образа, который я играю. Того человека, актера. А я играю актера, его юбилей. И вот представь себе, мы едем на свой выездной, а там, за горизонтом, размытым дождем, нас ждут зрители. Им не страшно ни гром, ни молния, ни слякоть, ни грязь. Тысячи глаз будут глядеть на нас, тысячи сердец будут биться вместе с нами. Вдумайся, Фомич, разве может быть судьба счастливее, чем судьба актера? Счастье жить, не страшно умереть. А на сцене актеры идут пешком на свой выездной спектакль. Вот они идут. Ничего, Машенька, ничего. Дойдем, дойдем. А кругом дождь, слякоть, ветер. Вот это... Ничего, Маша. Это должно быть и смешно, и грустно.